уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни». Всем добрый день. У микрофона Евгения Волгина. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Евгения, здрасте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира. Говорить в течение часа мы будем на разные темы, но с учетом того, что праздники, обусловленные, в том числе длинные праздники, обусловленные борьбой с коронавирусом, мне кажется, имеет смысл, в принципе, подвести некие итоги еще пандемийного вот этого года, потому что в прошлом году тоже был локдаун, частичный локдаун, там когда-то ослабляли его, этот режим, когда-то его, наоборот, ужесточали, так или иначе борясь с коронавирусом. Но любопытные материалы были. Как это сказалось, в том числе не только на политической, но и на медицинской сфере, а именно любопытная публикация, что за год по регионам сменилось порядка двух десятков руководителей местных министерств или департаментов здравоохранения. Важно понять все-таки с политической точки зрения, что это значит? Люди не справились в мобилизационный период или что там?
Соглашусь с вами, что вот этот отставок глав региональных Минздравов в период коронавируса была исключительно высока. И это было связано и с системными недоработками, это недоработки эти были видны и заметны, и с какими-то конкретными, очень грубыми нарушениями, ну, когда, так сказать, там резко обострялась ситуация, давайте вспомним, там не успевали хоронить даже в некоторых субъектах федерации. Все это, так сказать, получало должную оценку и федерального центра, и затем региональных властей. Вот эти, так сказать, те, кто сняты, они, так сказать, их ответственность разная, есть просто освобожденные, есть в отношении которых были предприняты дисциплинарные меры, есть, значит, и более жесткие уголовные в том числе. Но есть, кстати, ведь и другие примеры. Анастасия Ракова, например, заместитель мэра Москвы, была награждена, да, орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, и именно за
организацию работы.
Да, как эффективно, по практически консолидированному мнению, работала система здравоохранения в Москве. То есть нельзя сказать, что власть только разгоняла, давала нагоняй, проявляла агрессию. Нет, это была достаточно дифференцированная такая картина.
С вашей точки зрения, какие выводы были все-таки сделаны? Да, когда одни говорили, что там на переправе менять не стоит, но в то же время мы помним скандалы. Это, например, Оренбургская область, когда медики, фельдшеры возили целый день двух пожилых людей с коронавирусом, и только они к местному Минздраву подвезли этих людей, потом там уже как-то зашевелилось, но в итоге счетная палата пришла, на миллиард рублей нарушений нашли, миллиард, который был отгружен именно с целью борьбы с коронавирусом. А глава Минздрава там якобы в Дубае находится, скрывается от уголовного дела и так далее. Все-таки какие основные проблемы вскрыла сама пандемия именно в плане управления?
Главная проблема – это оперативность принимаемых решений все-таки. Необходимы были, значит, решения по развертыванию дополнительных коечных мест. Да. Значит, необходимы были решения по доставке больных коронавирусом в соответствующее отделение больниц. Вот то, что вы описываете по Оренбургу. Необходимы были решения вообще по оперативности и связанности работы, значит, системы здравоохранения в соответствующем регионе. Там, где это не удавалось добиться, там, так сказать, были отставки. Я не сторонник в данном случае логики «коней на переправе не меняют». Так переправу можно, так сказать, ждать очень долго. Вот, переправляться годами, а люди будут умирать. И здесь, надо сказать, власть принимала, региональная власть в том числе, достаточно жесткие решения. И вот это кресло, главы регионального Минздрава, оно в этот постковидный, простите, в этот ковидный год, оно было таким пылающим.
На расстрельным.
Нем, да, расстрельным. На нем неплохо, то есть тебе тяжело было удержаться.
Но с вашей точки зрения, ожидалось ли или, может быть, в дальнейшем появится признание того факта, на чем настаивают, кстати, как раз представители медицинской отрасли, что вот к такому определенному кризису в ряде регионов привел нехороший итог оптимизации системы здравоохранения?
Ну, отрицать это было бы абсурдно. Сейчас... Значит, трудно мне сказать, что именно и в каком регионе, так сказать, произошло, но то, угу. что ситуации сокращения, так сказать, больниц и коечных мест были, и они порождали очень жесткие настроения в соцсетях, в гражданском, так сказать, обществе, в медицинском сообществе, так сказать, это факт, и есть целый ряд регионов, которые, ну, просто были заметны, вот, так сказать, с точки зрения этих проблем. И, конечно, значит, где-то оптимизация оказалась достаточно эффективной и привела к концентрации высокотехнологичной помощи, так сказать, в новых там, больничных центрах, к, так сказать, нормальной заполняемости коек, да, то есть просто освободились, так сказать, от балласта. А где-то, да, где-то, значит, экономили по-живому, резали по-живому, и, конечно, это сказалось.
Ну, резали по-живому, вот здесь тоже проблема, потому что, не знаю, элементы вредительства, тем языком выражаясь, или просто чиновники на местах были между двух огней. С одной стороны, есть позиции, значит, от или посыл федерального центра, с другой стороны, есть там небольшой бюджет, а показатели у тебя должны быть лучше, и в итоге непонятно, с чего начинать. А нет, с главврача или главы Депздрава?
Вредительство – это термин спрос. Да, опасный такой 30-х годов. Нет, конечно, люди были зажаты в тиски обстоятельствами. Я здесь... Не думаю, что кто-то был зловреден или сверхкоррумпирован. Нет, вот нужно было, во-первых, отчитаться, что эффективность достигнута, и, так сказать, в финансовом смысле более эффективная работа, да, системы здравоохранения. Вот. С другой стороны, действительно казалось, что койки пустые, так сказать, эти деньги можно израсходовать как-то иначе.
Они как будто бы не работали, да, эти койки.
Ну вот, да-да-да. Вот. И, значит, конечно... Многие решения были приняты, прямо скажем, или опрометчиво, или, так сказать, без достаточного анализа ситуации, или, возможно, даже преступно, но это не преступление того рода, за который нужно сразу рубить голову, нужно тщательно разобраться в каждом конкретном случае.
А аудит какой-то глобальный нужен? Истории с борьбой,
да,
с коронавирусом?
Я думаю, что нужен аудит и истории борьбы с коронавирусом.
В политическом, экономическом, медицинском плане?
В политическом, экономическом, медицинском плане и хотя бы в смысле расходования финансовых денег. Средств. Потому что расходы на здравоохранение за время коронавируса очень существенно возросли. Угу. По некоторым направлениям кратно. И, конечно, это нужно, ну, собственно, мониторить. Да? Но, конечно, логично было бы сделать этот... анализ, этот мониторинг комплексно, то есть совместить, значит, понимание того, в каком состоянии система здравоохранения находится после ковида, с последствиями оптимизации, с финансовым состоянием здравоохранения, так сказать, в регионах, то есть сделать такой скрининг.
Обзывайте.
Скрининг, да, и я думаю, что... Многие выводы могут быть неожиданны, в том числе неожиданными, в том числе в отношении...
Персон?
Нет, я не об этом даже. В отношении вполне благополучных регионов, казалось бы. Вот то, что происходило в Петербурге, регион вроде бы большой и со значительным бюджетом, в том числе на здравоохранение, но постоянно были проблемы. И вот если... Я думаю, что вот эта такая глубинная диагностика и скрининг, да, он много чего покажет. Ну, а регионы удаленные, либо с маленькими бюджетами, либо с недавно назначенными там губернаторами, только что обновившимися управленческими командами, ну, тут, как говорится, причины лежат на поверхности. А вот такие места, как Питер, там надо копнуть, конечно.
Но здесь еще возникает история, как раз вы эксперт по коммуникациям. От слушателей мы часто слышали, когда... Я читала сообщения от них, отзывы, когда обсуждается та или иная тема, там, связанная с здравоохранением или с оптимизацией, с коронавирусом. Вот тут, значит, Минздрав выкатывал отчет свой и фиксировал рост смертности, снижение продолжительности жизни, но при этом к 30-му году продолжительность должна вырасти аж там на 7 лет практически. Вопрос, как это технически сделать, тоже. Возникает вопрос, люди говорят, а есть ли персональная ответственность за то, что там не получилось? Или вот с этими проблемами мы столкнулись, потому что есть проблемы с оптимизацией? Потому что в публичном поле не звучит, что вот этот человек, например, персонально ответственен. Но... Если особенно это чиновник высокого ранга. Вот здесь есть определенный запрос на справедливость, с одной стороны, а есть, наверное, со стороны власти, как бы нужно соблюсти баланс.
Ну, я здесь не вполне с вами соглашусь. Конечно, проблем, связанных с оптимизацией, у проблем, связанных с коронавирусом, ее проблем, так сказать, общих состояния здравоохранения в том или ином регионе, есть конкретные фамилии. Это в том числе фамилии глав, значит, Минздрава, вот этих чиновников, которые...
Это региональный уровень.
Которые ушли в отставку. Естественно, есть и... Почему? Есть и федеральные фамилии. Вот. Я не думаю, что если мы их сейчас, так сказать, будем обсуждать, мы, значит, привнесем какой-то колоссальные, значит, какие-то в копилку улучшения работы здравоохранения какие-то, значит, сюжеты, но совершенно очевидно, что фамилии эти есть и на региональном уровне, и на федеральном, и, так сказать, на достаточно высоком. Вот, я думаю, что... Здесь нужен, так сказать, вот в этом скрининге, о котором мы говорим, нужен комплексный подход. И, собственно, значит, собственные структуры Минздрава и, значит, этого агентства надзирающего, да, должны работать.
Росздравнадзора.
Да, Росздравнадзора. И контрольно-ревизионное управление Минфина.
И счетная палата.
И счетная палата, да, безусловно. Счетная палата весьма, так сказать, активна в последнее время работает. Но это финансовые аспекты. А, возможно, нужен какой-то еще, значит, мониторинг именно системы здравоохранения, как она сработала, так сказать, во время коронавируса и во время оптимизации. То есть здесь нужна еще содержательная оценка. Может быть, это даже какие-то международные... агентства страховые могли бы такой анализ провести. И российские, кстати, тоже страховые компании. У них же есть специалисты по такому, как есть финансовые аналитики, так же есть аналитики отраслевые. В том числе,
вы же слышали...
В том числе в сфере здравоохранения.
Да,
вот их бы и привлечь.
Но вы же слышали выражение, что война все спишет. И про коронавирус тоже самое говорят, что коронавирус тоже все спишет.
Не спишет, потому что большие деньги, даже хотя бы по этому критерию, большие деньги были выделены, десятки миллиардов рублей дополнительно. И надо посмотреть, что, как это было израсходовано, насколько эффективно, в каких регионах, по каким направлениям. Как сказал когда-то президент по другому поводу, правда, эта тема еще ждет своего пытливого исследователя.
Вакцинация. Вот здесь тоже. Почему я на этом заостряю моменты? Потому что вы все-таки, как гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций, вакцинация становится действительно такой темой именно политической коммуникации. Обращали внимание, что у нас темпы недостаточные вакцинации. Путин призывал с трибуны, Собянин чуть ли не деньги предлагает за это, там, особенно пожилым людям, там какие-то скидки и так далее. Вот. Но люди как будто бы не идут в таком темпе, то есть в любой пункт вакцинации можно прийти, очередей нету. Это проблема доверия или что?
Вы знаете, это проблема, на самом деле, я пафосно, так сказать, сформулирую, того, что реально одержана победа над коронавирусом. Ну, во всяком случае,
ситуация... Что люди не идут вакцинироваться, потому что победа над коронавирусом?
Ситуация намного лучше, чем год назад, и люди не видят реальной угрозы, я бы так сказал. И в том числе те последствия, которые могут быть, осложнения, скажем так, их пугают больше, чем риск заразиться и риск серьезно пострадать. Они это взвешивают на весах. И приходит к выводу, что, собственно, пока нет. Я думаю, что это с этим связано. Там, где, вот посмотрите, реально большое количество пострадавших, и страны закрыты на локдаун, и, значит...
Про Европу в данном случае.
Про Европу я в данном случае. Там люди с большим удовольствием и, так сказать, достаточно быстро
вакцинируются. А может быть, это, ведь, опять же, тоже ваши коллеги анализировали... вот эту систему жестких локдаунов в Европе и пришли к выводам, что удерживать это так долго в таком режиме людей позволяла политическая ситуация в том плане, что серьезную прослойку занимает средний класс. Средний класс привык доверять государству, и поэтому оно ждет от государства тоже помощи, чтобы всем вместе спастись от коронавируса.
Да.
Почему в данном случае идем на вакцинацию, чтобы все вместе спастись от коронавируса, не работает? Вот тот же самый тезис.
Ну, я уже высказал свою оценку.
Ну,
по моей оценке, по моему предположению, люди просто считают, что острая фаза прошла. Да, острая фаза прошла. Грубо говоря, коронавирус побежден. Угу. Чего, собственно, напрягаться? Вот очень простое объяснение, и оно, на мой взгляд, самое реалистичное здесь, которое может быть. Вот, то есть никаких не надо, значит, сложных каких-то психологических или там еще каких-то моделей строить.
Послание президента тоже было отчасти посвящено коронавирусу, и многие отмечали, что оно было социальной направленности, но такое впечатление, что людям не хватило какого-то стратегического задела. Я почему так говорю? Потому что делаю выводы на основании прочитанного, услышанного и проговоренного.
Ну, лидерство, оно же бывает двух видов, как минимум. Одно лидерство, так сказать, популистское, о чем, кстати, говорил президент вот только что популизм недопустим, да? Популистское, безответственное, неадекватное. Сегодня обещаем, завтра забываем. А и бывает лидерство ответственное, тщательное. Вот, обещаем, делаем. Вот Путин с его этой дробной, в общем, логикой социальных гарантий, социальных обещаний, социальной политики, которая в послании была закреплена, он, собственно, действовал в логике вот как раз этого ответственного лидерства. И населению оно вполне импонирует, надо сказать. Люди устали, на самом деле, давно уже от, так сказать, болтовни и хотят как раз предметного разговора. И этот предметный разговор с ними в ходе послания Владимир Путин и вел. И нам хорошо понятны, так сказать, и адреса помощи, там, да, адреса федерального внимания, там, от Челябинска, условно, большого там города, до Гороховца, который там часть Золотого кольца, которым тоже теперь приковано внимание, да, при развитии туристической отрасли. От детей с детьми, семей с детьми, да, до, значит, каких-то других групп. То есть это не всем сестрам по Сергам, это просто такой сфокусированный подход, основанный на реальном общественном запросе. А реальный общественный запрос – это же, так сказать, фигура речи, он же на самом деле...
Ну, он же не только про 10 тысяч рублей к августу.
Он не про 10 тысяч, он про... ведь общество сложное, общество состоит из множества групп социальных, политических, возрастных и так далее. И нужно, так сказать, обращаться к каждой из этих групп. Нужно учитывать интересы каждой из этих групп. В конечном счете удовлетворять требования этих групп. Но действовать в логике именно ответственности. То есть то, что государство может предпринять. Вы знаете, Путина когда-то обвиняли в начале нулевых в том, что он управляет по опросам. Что вот, значит, были у нас лидеры, которые, так сказать,
не обращали внимания на рейтинги?
Да, они смущались, так сказать, во взаимодействии с общественным мнением. Если надо, ломали, так сказать...
Через колено,
да-да-да. Кстати, ведь у президента Ельцина в записках президента даже есть эта формула.
Ломать через колено.
Да-да-да, он это употребляет фразу. Путин не такой совсем, и... Значит, он всегда прислушивался к общественному мнению. Я думаю, что понимание вот этого общественного запроса, в том числе проявленное в послании Федеральному собранию, оно и позволяет ему так долго находиться у власти и так долго пользоваться общественным доверием. Но он не по опросам управляет. Он просто ощущает общественный запрос и понимает, что общественный запрос состоит из множества частных, корпоративных, групповых и, в конечном счете, социальных проблем, понимаете? И вот так он действует, и многим кажется, что это такая дробность, такая, значит...
Тактика, скорее, не стратегия.
Тактика, распыление. Я так не думаю. Я думаю, что это просто как раз сфокусированности нового рода, вот так скажем.
Понятно, но мы с вами тоже много говорили о том, что нужно работать с общественным мнением, нужно работать с общественным напряжением, которое так или иначе такой волнообразный тоже характер имеет, особенно вот в этот ковидный год, там люди потеряли работу, кто-то сохранил работу, но заработок стал меньше и так далее. Тут вдруг, ну не вдруг, а вообще выборы скоро. Вот, президент выступает с посланием. Кто-то ждал там чего-то другого, чуть ли не присоединения там части, значит, отдельно взятых территорий.
Да.
Вот. Но все сфокусировалось здесь. Ну, разве раздача там, денег нуждающимся, 10 тысяч рублей родителям школьников, это полностью покрывает весь запрос социальный, который существует?
Нет, не полностью. И те меры, которые президент в послании предложил, они к раздаче денег-то не сводятся. Там и большие инфраструктурные проекты, взять хотя бы продление ВСМ от там, Екатеринбурга до... От Казани, прошу прощения, до Екатеринбурга.
Лоббисты убедили, кто-то скажет.
Не знаю, мне кажется, что нет, связанность страны должна быть высокая, по возможности эта ВСМ должна вообще...
Ну, скажем так, сказать... где гарантия, что это послание полностью будет выполнено? Ведь ощущение такое, что... Я прошу прощения, сидят главы регионов, у которых KPI, список огромный,
да,
совершенно...
Да.
И вот они вроде бы говорят, да, Владимир Владимирович, все сделаем, а потом то внешние шоки какие-то, то еще что-то, то какие-нибудь агенты, то еще...
И северный широтный ход, и ВСМ так. до Екатеринбурга, и мосты, и там некоторые другие проекты, и тоже Золотое кольцо, которое надо модернизировать, конечно, угу. во многих смыслах. Но построено это было, по большому счету,
да.
еще при Косыгине была большая программа в конце 60-х, начале 70-х годов. Ну, так вот, я думаю, что все эти проекты и программы, которые угу. теперь лично президентские, он заявил, да, свой контроль, свой интерес, я думаю, конечно, они будут осуществлены.
Но как быть с учетом коррупциогенности отдельно взятых проектов? То есть у нас был проект, и есть он, космодром Восточный. Да, построили космодром, но 100 уголовных дел. Ну, 100 уголовных дел.
Уголовных дел много. И, так сказать, вот президент упомянул Кавминводы, да?
Да.
И что это, так сказать, важный проект, что, ну, в числе там других, там угу. еще и Старая Русса была упомянута, Новгородская, действительно уникальное, на мой взгляд, место. И недооцененная сегодня. Вот. Он упомянул еще некоторые, так сказать, направления. Калининград тот же. Но Кавминводы. Вот в Ставрополе сколько, так сказать, уголовных дел в отношении руководства региона. Значит, не стоит смешивать логику развития, которую транслирует власть, которой придерживается власть, и логику борьбы с коррупцией, которую власть проводит параллельно. Вот, мне кажется, те губернаторы, это важный, мне кажется, момент, те губернаторы, которые восприняли упоминание их там регионов или проектов, которые они осуществляют, как индульгенцию, мне кажется, глубоко заблуждаются. Это, кстати, космодром Восточный в этом смысле хороший показатель. Путин всегда был этот космодром в фокусе внимания Путина. Всегда он говорил о значимости этого проекта. Но когда нужно было возбуждать уголовные дела, мне кажется, ну, понятно, что это не Путин их возбуждал, но, тем не менее, он никогда не был за то, чтобы прикрывать или там, значит, закрывать тех, кто виновен при строительстве этого большого объекта от преследования правоохранительных органов.
Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни» продолжается. Микрофон Евгения Волгина, Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. По поводу послания президента тоже говорим. Мы с каким воодушевлением будут различные органы власти его исполнять. Но почему я упомянула космодром Восточный в контексте уголовных дел, но огромных мегапроектов? Здесь же проблема не в том, что кто-то кого-то прикрывает, если есть коррупциогенность. И...
А никто никого, кстати, не прикрывает.
Проблема...
В последнее время в этом вообще, так сказать, не только нет необходимости, но хочу еще раз подчеркнуть, да. есть реальные крупные проекты развития, и к ним, наоборот, внимание, например, инфраструктурные, да. к ним внимание только выше. И я думаю, что губернаторам, которые, может быть, расслабились в силу упоминания каких-то их проектов заслуг. Или регионов, или заслуг, они расслабляться совершенно не должны. Здесь... Надо следить за эффективностью тех проектов, которые они осуществляют.
Вот, здесь же проблема какая, что у нас принято многое списывать на то, что есть там какие-то вражеские люди, безусловно, они наверняка тоже есть, вот, вражеские интересанты, но проблема же реализации и каких-то проектов, проблема постепенного развития Российской Федерации в том, что существуют чиновники-коррупционеры, которые так или иначе тормозят проекты. Ну, правда.
Конечно. Просто... Уровень коррупции, конечно, снизился за последние там 20 лет, серьезно снизился. Извините, были...
Как это понять? Как это проанализировать и оценить?
Ну, есть такой анализ. И, значит, были проекты в 90-е годы, в начале нулевых, особенно в начале нулевых, с там, откаты достигали 30, даже 50%.
Так говорят сейчас вообще про 70% откатов по некоторым.
Нет. Сейчас как раз в массе эти проценты, да, по оценкам многих специалистов, в том числе весьма квалифицированных, они упали примерно до 15, ну, иногда 20%. То есть в два раза по сравнению с началом нулевых. Относительно безопасным можно считать уровень от 7 там, до 10%. Это вот уровень европейских государств. Когда говорят, там, что там коррупции нет, это большое заблуждение, она там есть. Просто есть, ну, некий уровень, которые общество может себе позволить. Конечно, из этого не следует, что в каждый проект закладывается, значит, эта маржа. А речь идет о другом, что ну, в конечном счете, да, получается, что уровень коррупции такой. А на самом деле, конечно, нужна атмосфера абсолютной недопустимости такого рода решений и реализации проектов без, значит, составляющей, так ее назовем, коммерческой или коррупционной, ну, потому что есть иногда, значит, негосударственные средства, но тем не менее.
А здесь можно добиться стерильности, вы считаете?
Нет, я как раз считаю, что стерильности добиться невозможно. И нужно реально ставить цели. Реальные цели – это вот уровень коррупции в европейских странах типа Германии. Вот это, можно ее добиться вполне, это реальная цель. Она в СССР же была такая коррупция, те самые 7% примерно. Вот. А для этого, для того, чтобы было 7, потом при анализе, да, для этого в целом обстановка должна быть нетерпимой. И в целом коррупционных, ну, то есть осуществление каких-то проектов, там, инфраструктурных или еще каких-то, оно, ну, общество должно быть совершенно неприемлемо к этому относиться. Не то, что, так сказать, ну, взял и, так сказать, и ладно. Чтобы было 7, это значит, что практически нигде коррупции нет. Понимаете?
Да, но можно же как немножечко подменять понятие, то есть, с одной стороны, отчитываться, что у нас борьба с коррупцией есть, в смысле, с низовой коррупцией, как то взять какого-нибудь несчастного пьянчушку, который там сотрудник по ГИБДД взятку дает, это один разговор, а там, не знаю, про 30 тысяч рублей, а другое дело, это коррупция, вот она прям в верхах, понимаете, там
нет,
про коробки из-под обуви, вот это вот
нет, все. Нет, я имею в виду, конечно, так сказать, ту коррупцию, которая реально разъедает, так сказать, и государственный механизм, и систему закупок, и там те же инфраструктурные проекты. Это, конечно, не кто-то, кто дает, не пьянчушка, который дает взятку ГИБДД, тем более, что таких-то взяток стало уж точно намного меньше за там, прошедшие 20-30 лет. Вот. Речь идет, конечно, о значит, крупных проектах, которые, вот, космодром Восточный вы упоминали, вот такого, так сказать, масштаба, уровня, и, собственно, общественной опасности те соответственно, действия, которые там выявлены, точнее те значит, деяния, да, которые там были выявлены.
Путин еще в послании говорил про красные линии, красную черту, в вопросе как раз противостояния с отдельно взятыми там государствами по отдельно взятым вопросам. Он персоны никакие не упоминал, но здесь важно понять, все-таки тренд на внешнеполитическое вот позиционирование Российской Федерации. Мы идем к изоляционизму или нет?
Ну, безусловно, у нас сегодня есть интересы. Не так много союзников, но интересы четко обозначены. То есть это такая британская, если ее можно обозначить, так сказать, в параллель, да, некая позиция, Кто-то считает ее блестящей изоляцией. Я считаю, что возможности для диалога сохраняются, и Путин, например, никогда не захлопывает, что называется, за собой дверь. Вот.
А если ее захлопнуть перед нами?
Да, вот именно. Красная черта, о которой сказал Путин, это, в общем, остроумный, оригинальный и, в общем, новый подход. Потому что что сказал Путин? Мы будем проводить эти красные, так сказать, черты и каждый раз определять, где они проходят, сами. Угу. Да, то есть это такая, я бы сказал, позиция динамического суверенитета или динамического сдерживания, значит, какого-то давления в отношении России. Так. Интересно, как ее на практике будет проводить российский МИД. Это непростая, на самом деле, глубоко непростая задача. Но она, мне кажется, очень разумная. И подчеркну, она вот похожа на динамическое сдерживание, которое в свое время в 50-е, 40-е годы осуществляли Соединенные Штаты. Там тоже красные черты проходили в отношении каждого региона, каждого государства в разных местах. И, конечно, в отношении СССР они были, надо сказать, очень жесткими, или в отношении Китая. Вот. Нам действительно нужно очень четко понимать свои национальные интересы, очень четко понимать, каким образом наши партнеры или оппоненты, или враги, значит...
Пока нету вроде бы врагов.
Да, вроде бы, да. Так вот, надо четко очень понимать, каким образом они эти интересы ограничивают, ущемляют, да, где они заходят за эту черту. И, значит, вот эту, сказать, должна... Эта модель, вот эта динамическая, где красным, да, горят эти самые точки, где оппоненты перешли
так
черту. Вот надо четко их очень представлять и в таком, я бы сказал, онлайн-режиме, в постоянном режиме быть готовым к сдерживанию, к принятию конкретных решений. И тут должен, инструментарий должен быть даже, я бы сказал, стандартизирован. Потому что если у нас эти красные черты там в 15 местах, то...
Никто же не оговаривает, где
надо они действовать быстро.
Понимаете, никто же не оговаривает.
А вы знаете, для того, чтобы политика была предсказуемой, и для того, чтобы нам доверяли и ориентировались на долгосрочные какие-то ориентиры, надо их сформулировать, что вот красная черта на белорусском направлении, она в таком-то, значит, в такой-то логике заключается. Красная черта там на кавказском направлении, в том-то. Там красная черта на юго-востоке Украины в том-то. Здесь это не должна быть... Мы ее сами определяем.
Это безусловно.
Мы ее, так сказать, там блюдем и прочее, но она для партнера нашего должна быть понятна. Иначе это, понимаете, никто не обязан угадывать, что вы хотите. Вы должны ясно артикулировать, чего вы хотите.
Нет, мы ясно же артикулируем, что на территории там, Донбасса есть граждане с российскими паспортами,
да,
мы их в обиду не дадим.
Вот.
Но что, например, это значит, вот мы это... не дадим? Вот это вот трактовка
вот,
уже.
Вот это типичная красная черта. То есть там должны быть условно предоставлены там гарантии местного самоуправления, должны быть предоставлены гарантии безопасности. Угу. Значит, должны быть предоставлены гарантии, что не так сказать, условно говоря, не бомбят, не осуществляют, так сказать, военных каких-то действий в отношении там, мирного населения. Да. И это может быть достаточно длинный список, понимаете? И вот он должен быть четко обнародован, и здесь же должен быть какой-то санкционный аппарат. А если нет, то что? И это тоже бы желательно сказать.
Даже не санкционный, а реакционный, скорее. Про реакцию.
Ну, санкции здесь имеется в виду не в смысле...
Ответные действия.
Да. Санкции – это же в дипломатии, в общем, классическая вещь. Сказать, вызов, санкция, вызов, ответ.
Ну, у вас нет ощущения такого, как санкции у политолога-эксперта, что какая-то тупиковая пока ситуация?
Ну, по многим позициям она похожа на тупик. Вот, но, значит, тупик – это тоже, в общем, динамическое состояние, потому что в нем,
можно
сказать,
лавировать
есть разные... Есть разные просто, так сказать, интересы. Ну, может быть, замороженный какой-то конфликт или замороженное противостояние. Ну, это тоже метод урегулирования. Вот, смотрите, ну, давайте вспомним, что происходит на Северном Кипре. Что происходит в Приднестровье? Там же десятилетиями, ну, есть какие-то проблемы, да?
Предполагается, что Донбасс – это как раз не есть ситуация Северного Кипра, Нагорного Карабаха, Приднестровья, где можно вот это вот все статус-кво
там. Ну, Нагорный Карабах, это как раз статус-кво там нет.
Десятки лет соблюдать.
Нет, я просто говорю о том, что есть такие ситуации, когда... Это же тупик, по большому счету, то, что происходит в Приднестровье, разве нет? Угу. Или то, что происходило в Карабахе, да, до войны. Из этого тупика. До осени. Да, из этого тупика был военный выход. Значит, соответственно, Северный Кипр тоже самое. Но много таких территорий и мест найти. Тупик может быть длинным, так длительным, замороженным, так сказать, конфликтом, угу. который позволяет развиваться территории, который позволяет. В общем, относительно спокойно, значит, жить жителям и заниматься своими делами. В общем, тупик, управляемый тупик, это не такое плохое состояние, как может показаться. Если в отношениях нет, скажем, развития, если два народа там непримиримо враждебны друг по отношению к другу, ну, так поставьте между ними разделительную, так сказать, линию, поставьте миротворцев и... В общем, может ситуация быть достаточно спокойной десятилетиями.
Здесь как раз ставим точку с запятой, но мне интересно еще о чем поговорить. У нас же выборы.
Да.
А про них-то и не слышно ничего.
Ну как, почему? Движения постоянные. Там «Единая Россия» начинает работу над народной программой. «Справедливая Россия», так сказать, тоже какие-то программные истории.
Ну, «Справедливая Россия»
обнародовала в Компартии новый лидер, старый лидер.
Старый-новый.
И, так сказать, изменился несколько президиум. Формируются тактические какие-то стратегические приемы в ходе
избирательной
кампании.
Но про это как-то особенно не слышно. Вот у нас выборы, как мне представляется, недостаточно...
Медийный.
Зрелищный, недостаточно медийный. Я помню, когда, если не ошибаюсь, Дмитрий Песков говорил, и это были еще президентские выборы, тогда, значит, звучали такие тезисы, что вот бы нам, как в Штатах-то, это же прям шоу, шоу must go on. Он говорит, а нам работать надо, а не шоу какое-то устраивать. Но, правда, с вашей точки зрения, ну, не хватает же.
Не знаю, мне кажется, нет? Что шоу еще будет ближе, собственно, к агитационной фазе кампании. Сейчас же агитации еще нет.
Угу.
3 месяца у нас агитация будет, шоу must go on, и мы, так сказать, будем его, естественно, наблюдать. Сейчас это, так сказать, разворачиваются большие электоральные машины, так их назовем, каждая из там, парламентских партий, там, некоторых непарламентских. Ну, вот, почему некоторые, так сказать, действия очень заметные. Вот, значит, еще раз, «Единая Россия» пойдет сейчас с обсуждением народной программы в парторганизации, в регионы, на места, значит...
А этим только «Единая Россия» справедливо... должна заниматься?
Нет, нет, я просто перечисляю. «Справедливая Россия» тоже, так сказать, сейчас пытается играть. Значит, новые люди привлекают каких-то, вот та же Аксентьева, да? Ну, новые люди привлекают новых людей, да? Хотя там электоральная их значимость, по мнению очень многих экспертов, сомнительна. Но тем не менее, это же действие, это повод, безусловно. Ну, а в Компартии вот не только Зюганов подтвердил свое лидерство, на мой взгляд, вряд ли долгим оно уже теперь будет. И,
это переходный период такой, да?
Да, на мой взгляд, это переходный период, и там, видимо, определился лидер, это Юрий Афонин, я не верю в другие какие-то сценарии теперь уже.
Угу.
Вот. Ну и те деятели, которые играли против Афонина, играли на радикализацию, кстати, Компартии, это Левченко и Рашкин, они вне президиума.
Их обвиняли в том, что они заигрывали с
Навальным.
Якобы, да, с несистемной оппозицией.
Нет, ну они вообще были сторонники такой, так сказать, электоральной политической агрессии, возгонки. Да.
Угу.
Ну вот руководство КПРФ, видимо, посчитало, что спокойная кампания им принесет больше, и мне кажется, это верный расчет. Потому что, допустим, когда Компартия сотрудничала очень активно с «Солидарностью» в 2010-2011 годах,
угу.
«Солидарность» на совместных акциях, так сказать, себя продавала намного лучше, Компартия вообще начинала отходить. И помимо, так сказать, таких эстетических и стилистических недовольств там, тем же Навальным, здесь есть вполне прагматические соображения, так сказать, не отдать свой логотип, не отдать своего избирателя.
Понятно.
Да, сохранить контроль над своей, что называется, делянкой. Я в этом смысле... То есть, мне логика Зюганова кажется совершенно, так сказать, адекватной. Потому что рано или поздно, если радикалы садятся на большого слона, большой слон просто будет перевозить... Ну, или осел, или тигр. Вот, это в данном случае, так сказать, собирательный образ. Вот, он будет перевозить радикалов на своей спине, и все. Мартышек этих буйных, вот.
Нет ощущения, что все-таки «Справедливая Россия», она сейчас «Справедливая Россия» там за правду, КПРФ, ЛДПР – это все равно партии человека. Вот смена лидера, она приведет к тому, что... Вот, а вот к чему приведет? Что партии не
Нет,
будет или
они,
партия будет
они
другой?
Они разные. Из всех партий парламентских, партия человека, партия вождя, только одна – это ЛДПР. И уход Жириновского, он приведет к катастрофическим последствиям этой организации. Хотя там есть элита, есть внутреннее устройство, есть сыновья Жириновского даже.
Жириновский сам в нашем эфире мне говорил, что я ему задавал этот вопрос, он уж там сказал, что вот будет мне 90, я положу заявление об уходе с поста лидера. Но он говорит, ну нет таких, кто бы меня заменил.
Ну, это правда, кстати. Он уникальный политик, вот ему недавно было 75 лет, заметный, яркий, все. Но это единственная такая партия. Другие партии устроены по-другому.
А коммунисты?
Совсем.
А кого будут убеждать коммунисты? Вот
коммунистическая...
Зюганов – это...
Бренд, да,
это
да,
бренд.
Согласен. Ну, и Афонин будет брендом, например. И мог бы Новиков быть брендом, и мог бы Мельников быть брендом, и кто угодно мог бы.
А кого они будут привлекать? Молодежь 30-летняя? Ну, все уже.
А, значит, у Компартии менялся электорат, и надо сказать, что электорат Компартии сегодняшний, это не то, что 10 лет назад, не то, что 20 лет назад. Они тоже перезагружались. Не так, как «Единая Россия». «Единая Россия» – это дело более... энергично и более эффективно, но перезагружалось. И, значит, по своему устройству это не вождистская партия. Это партия, скажем так, клубная. То есть вот как клуб оформился партийных деятелей в 80-е годы, так он с тех пор и кооптируется. По какому признаку? Или с мафией можно сравнить. Но в данном случае это не криминальное и не оскорбительное сравнение.
В хорошем смысле.
Оно, да, подчеркиваем, что это такой семейно закрытый клуб, в который... постепенно входят те или иные деятели. Это называется кооптация. То, что было, собственно, в КПСС советской. Да? Мы посовещались, и вот Петя, новый наш товарищ, он теперь будет секретарем ЦК. А Ваня, он уже старенький, он уходит. Понимаете, тут избиратель к этому отношения не имеет, и к этому не имеет отношения даже широкий партийный актив. А широкому партийному активу Компартия предлагала... У них же тоже были праймерис, и очень неудачные. Они предлагали посты... помощников, значит, депутатов. Естественно, это мало кого привлекло. Праймерис «Единая Россия», они в этом смысле намного удачнее. Они открытие, они, так сказать, там и...
шансов
сказать,
больше.
И главный приз – это все-таки депутатский мандат, а не удостоверение помощника депутата. Ну, согласитесь, совершенно разные вещи.
Естественно, конечно.
Вот. «Справедливая Россия» перезагрузилась, надо сказать, вот из-за этого объединения и с патриотами, и за правду. Ну, правда, там идут какие-то уже, значит, я бы сказал... в жанре шантажа заявление со стороны там, Прилепина и его сторонников, что они могут из Компартии там, значит, объединиться, какие-то, в общем, игры. Но это, возможно, просто следствие торга за мандаты, за какие-то еще истории. Но главное, что «Справедливая Россия» принесло вот это объединение, то, что оно из полупроходной, у нее уже был статус полупроходной, она балансировала на грани времени. Она стала все-таки проходной.
Ну, сколько, 1,5% добавила им?
Ну и что? Вот это решающее, там, понимаете, у них теперь 8-9, это реальная ставка, а не 6. У них на прошлых выборах было 6-20. Это едва-едва. А 9-8, это уже другое дело.
С присутствием Прилепина они радикализируются, как вы считаете?
Ну, конечно, они вынуждены, так сказать, брать вот эту радикально-патриотическую, ну, интегрировать радикально-патриотическую повестку.
Но это опять игра на Сталине, но это же не про реальность. Это вот про что? Ну, это информационная такая дубина, будем говорить так.
Ну, а почему только КПРФ может играть на Сталине? Сталин – это бренд. Возвращаемся к теме бренда. Уж никак не хуже, чем Зюганов.
В том-то и дело, и Компартия это тоже скорее про прошлое.
Нет, вот я с вами не буду спорить, конечно, про прошлое. Ну, вот Сталин-центр они, кстати, создают. Но, тем не менее, прошлое это хорошо продается. Можно сделать, я вот предлагал в свое время, так сказать, заповедник, да, сталинизма сделать.
Значит, если большой Сталин-центр есть, то можно
Сталин-центр, да, в Волгограде. Там же сделать большой экспертный клуб, значит...
Сделать
огромные продажи там сувенирной всякой продукции. Сталин, который продается миллионами значков, это уже не тиран. Это, как говорится, торговая марка. Вот. Ну,
это десакрализация своего рода,
конечно,
тоже.
Конечно. И Компартия, и «Справедливая Россия», они должны... Ну, «Справедливая Россия», наверное, в меньшей степени, а Компартия должна на этом играть. Почему не играть на том, что, говоря грубо, продается в разных смыслах? И на политическом поле, и на политическом в политическом магазине, и, значит...
Нет, но людям-то нужны реальные дела. Понятно, что, с одной стороны, может быть, идти какая-то недооценка, я не знаю, со стороны «Единой России», там, псевдолояльного или лояльного электората. А есть такие, как вот будут работать с тем самым спящим электоратом, да, группы людей. Будут сушить явку, не будут сушить явку. Это тоже, это про механизмы, но с другой стороны...
Проблема заключается в том, что реальные изменения, в том числе социальной повестки, социальные изменения, может предложить...
Только «Единая Россия», потому что у нее есть ресурсы, понятно.
Она, да, она опирается там на те же послания президента, она говорит о согласованной работе там с правительством, и главное, она, ее обещания, они всегда реалистичны, и население это прекрасно понимает. Вот, поэтому, а что может оппозиционная партия, так сказать, к чему она может апеллировать? Или к идеологическим ценностям?
Она может
к тому же Сталину. Она может критиковать, партию. Да. Она может говорить, что у нас есть там предложение, то, что говорит Зюганов всегда. Вот у нас, значит, народное правительство. Это прям такая у него...
Национализация.
Это был прекрасный образ в свое время у одного из наших классиков. Да, органчик. Да, вот он как органчик транслирует постоянно. У нас есть народное правительство. Значит, теневое, мы готовы осуществить комплекс мер и так далее. И вот эти речитативы, они годами, собственно, не...
Но слова-то значат, а здесь тогда получается, что можно играть очень долго на том, что мы-то предлагали, но вот эти-то все равно приняли вот эти вот законы, против которых мы были, и в итоге
нет,
получается,
но что... надо сказать, что эта логика, она тоже работает. Вот у КПРФ очень есть устойчивый электорат, который, ну, как бы социально заряжен, при этом... выступает против системы, против Единой России. И этому электорату очень нравится, что Компартия не голосует за бюджет. И надо сказать, что многие западные специалисты, которые анализируют, так сказать, нашу политическую систему, они КПРФ все-таки ставят несколько отдельно от других парламентских партий, потому что она никогда ни при каких обстоятельствах федеральный бюджет не поддерживала. Угу. Это и есть, в общем-то, критерий оппозиционности. И они жестко выступают там за социальные статьи, за большее, за национализацию. Ну, известна их повестка, в общем-то, угу. Компартии. Поэтому я думаю, что на политическом рынке сейчас предложение, ну, достаточно, пусть оно традиционное, да, вот эта партия патриотического консенсуса, как Путин говорит, но оно вполне сформировалось и, так сказать, избирательно будет оценено. Другое дело, вот эти небольшие партии, ну, не взлетают. Вот был период у Яблока подъема рейтинга где-то месяц назад, может, чуть больше. Кстати, вот здесь мы разошлись тоже с некоторыми моими коллегами. Я говорил, что жесткая позиция Явлинского по Навальному увеличит электоральный потенциал Яблока и ее рейтинг. А мне говорили, нет, он сейчас вообще уйдет. Увеличило, угу. Но ненадолго. Этот рейтинг буквально...
Просто ситуативная такая история.
Совершенно верно. 2-3 недели, так сказать, он подержался и снова упал. И вот они все, значит, стоят... Значит, Яблоко, партия пенсионеров, справедливость, да, новые люди, другие организации. Вот, так сказать, такая ситуация электоральной воронки. Они стоят, угу. 5 там организаций с 1%. Многие считали, что, в том числе и я, что будет, скажем, примерно 3 организации с поддержкой 3%. Но, может быть, они наберут еще ближе к выборам. Пока вот эти стоят, 1% гиганты, и, собственно, пытаются сформировать свою повестку. Мой прогноз будет несколько, возможно, даже 3 партии, которые получат более 3% и преодолеют 3% барьер. У нас будет такая... Тут, то есть, будет система 4 плюс 3, 4 парламентских партий, ну, может быть, даже 3, да. И 3 непарламентских, но имеющих госфинансирование и преодолевших 3%. То есть, это будет такая, ну, достаточно динамичная система, которая будет отражать большую гамму, сумму интересов. Но этим организациям, которых сейчас 1%, им надо очень бороться, чтобы эти 3 получить.
Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Это была программа «Умные парни». Дмитрий, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам.